С вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Грузию продолжают прибывать международные наблюдатели. Людмила Алексеева рассказывает о поездке в Ингушетию. Российские банкиры на пресс-конференции в Москве успокаивают вкладчиков. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Сегодня, 22 сентября, президент Грузии Михаил Саакашвили намерен выступить на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Выступление будет полностью посвящено, цитата из заявления грузинской стороны, «российской агрессии и оккупации части территории страны». Конец цитаты. Саакашвили собирается представить международной общественности доказательства того, что Россия ввела свои воинские подразделения в Южную Осетию раньше, чем грузинские войска начали наступление на Цхинвали. Пока неизвестно, посетит ли Саакашвили Вашингтон и будет ли встречаться с представителями администрации Джорджа Буша. Тем временем в Грузию продолжают прибывать наблюдатели от ОБСЕ, ЕС и других международных организаций. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси прибыл глава миссии наблюдателей Европейского Союза Ханс Хаппер. Это предварительный, ознакомительный визит с целью подготовки и развертывания вокруг Южной Осетии и Абхазии сотен наблюдателей из Европейского Союза. Как известно, согласно договоренностям Саркози Медведева, Россия обязалась вывести свои войска из буферных зон вокруг признанных республик в 10-дневный срок после развертывания в районах, прилегающих к Южной Осетии, миссии международных наблюдателей, в том числе не менее 200 наблюдателей от Европейского Союза. Миссия должна начать работу 1 октября, то есть российские войска покинут занятые районы вне Абхазии и Южной Осетии к 10 октября. Всю прошедшую неделю в Вене продолжались бурные дискуссии относительно мандата наблюдателей ОБСЕ. Однако Россия так и не согласилась на то, чтобы наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе действовали не только в буферных зонах, но и на территории самой Южной Осетии. Аналогичная ситуация и в связи с прибытием наблюдателей Европейского Союза. Будучи в Тбилиси, президент Саркози письменно подтвердил, что наблюдатели ЕС будут иметь право находиться и на территории Южной Осетии. Но Цхинвали и Москва выступают категорически против и считают, что полномочия Европейского миссии должны ограничиваться лишь районами, прилегающими к Южной Осетии и Абхазии. Депутат парламента Грузии Паата Давитая в интервью «Радио Свобода» рассказал о переговорах с руководством миссии ЕС и о том, каковы ожидания и надежды грузинской стороны в связи с развертыванием миссии наблюдателей.
Ну, вы знаете, что сегодня идут переговоры о приезде наблюдателей миссии. Ну, вы знаете, что наблюдатели ОБСЕ, о приезде наблюдателей ОБСЕ возникла проблема, потому что Россия выступила против. А что касается миссии Евросоюза, сейчас идет формирование. Вы знаете, что шестипунктным соглашением, которое было в свое время достигнуто, и потом после встречи с Саркози и Медведева и Бароза, было сказано то, что наблюдатели Евросоюза будут расположены на территории так называемых буферных зон, а также в Абхазии и в Цхинвальском регионе. Самый главный момент – это отвод российских войск из буферных зон. Это раз. Второй момент – возвращение положения до 7 августа, что касается того, чтобы из Кадорского ущелья, из Сахалгори, из ближайших сел Цхинвальского региона, чтобы вышли российские войска. Третий пункт – это вот наблюдатели на территории Цхинвальского региона и на территории Абхазии. Ну, мы знаем, что Россия выступает против этого.
Председатель парламента Давид Бакрадзе уже заявил, что первый вопрос, который будет поставлен перед миссией Европейского Союза, это инциденты в Зугдидском районе Грузии, где, по утверждению грузинской стороны, в результате нападений на пост полиции один полицейский погиб и четверо получили ранения. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И в продолжение темы. Руководитель Российского центра экстремальной журналистики Олег Панфилов накануне побывал в грузинском городе Гори. По его словам, людей в первую очередь беспокоит присутствие в стране российских войск, и они ждут, что принесет сегодняшнее выступление Михаила Саакашвили в ООН. Сегодня с Олегом Панфиловым побеседовал мой коллега Михаил Соленков.
В Гори несколько мест до сих пор напоминает о прошедших событиях. В первую очередь Это центральная площадь, площадь, на которой стоит памятник Сталину. И, по всей видимости, власти намеренно оставили следы от тех бомб, которые разорвались 12 августа. И тогда погибло несколько человек, включая голландского журналиста. Я посетил лагерь беженцев в Горе, в котором сейчас живут более 2500 человек. Живут они, как они мне сказали, в тяжелых условиях. Прежде всего из-за того, что в Грузии сейчас изменилась погода, идут дожди, и в палатках не очень удобно жить вот в этих климатических условиях. Ну и, соответственно, они рассказывают о том, как им пришлось бежать. И это люди в основном из буферных зон, той территории, которая формально всегда принадлежала Грузии, но которую сейчас занимают российские войска. Я напомню, что до сих пор на территории Грузии, то есть не только на территории Южной Осетии, находится подразделение российских войск, включая и Ахалгорье, Ахалгорский район.
Олег, а это как-то обостряет ситуацию в стране?
Это создает нервозную обстановку. И когда разговариваешь с людьми о том, что они понимают под современной ситуации, они в первую очередь говорят, что их беспокоит, во-первых, то, что российские войска по-прежнему остаются на территории Грузии, а во-вторых, они все ожидают последствий выступления президента Саакашвили, который вчера прибыл в Нью-Йорк и намерен выступить с трибуны Организации Объединенных Наций.
А вот какие это ожидания? Чего ждут в Тбилиси, в Горе, в Грузии от выступления президента?
Я чувствую, что у людей лишь два вопроса. Во-первых, это освобождение Грузии от тех подразделений российской армии, которые продолжают, несмотря на соглашение Медведев-Саркози, находиться на территории Грузии. А во-вторых, и, конечно, беспокоит будущее Грузии, то есть насколько Грузия в дальнейшем будет защищена. Очень много разговоров о том, насколько европейские страны, насколько Евросоюз, насколько Соединенные Штаты и НАТО готовы помочь Грузии для того, чтобы избежать вот подобных событий, которые произошли в августе.
Олег, ну а если в целом говорить о ситуации в Грузии, если говорить о том, как освещают положение средства массовой информации, все ли каналы сейчас работают на территории этой страны?
Грузинское телевидение прекращало работать, работает. Открыта Зона.ру в интернете. Вчера и сегодня я уже смотрел русский интернет. Все нормально, за исключением российских телеканалов. За исключением основных российских телеканалов, я имею в виду тех, которые передают информационные программы, они закрыты намеренно, и об этом не скрывали и говорили представители правительства Грузии, в силу того, что российская пропаганда искажает все события, которые происходят в Грузии.
Мнение руководителя Российского центра экстремальной журналистики Олега Панфилова, с которым беседовал Михаил Соленков. В эфире программа «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Обвинительное заключение по делу об убийстве журналистки Анны Политковской направлено для утверждения в Генпрокуратуру России. Перед судом предстанут четверо обвиняемых. Сергей Хаджикурбанов, братья Махмудовы, а также бывший подполковник ФСБ Павел Рягузов. Непосредственным исполнителем убийства следствие считает находящегося в розыске Рустама Махмудова. Суд в Владивостоке отменил приговор об условном наказании бывшего мэра города Владимира Николаева. Теперь ему грозит заключение под стражу. В Пакистане похищен афганский консул. Власти Пакистана сообщили, что все руководство страны и высокопоставленные военные должны были прийти на ужин в гостиницу «Мариот» в Исламабаде в субботу вечером, когда там был совершен теракт. Министерство финансов России внесет на голосование в Госдуму изменения в бюджет будущего года с учетом затрат на поддержку финансового рынка. Международное агентство по атомной энергии заявило, что Северная Корея намерена возобновить работу своего ядерного реактора в Йонбене. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шар. И сегодня в числе главных тем. Россия и Белоруссия проводят стратегические военные учения «Стабильность-2008». Как выглядят эти большие маневры на фоне маленькой кавказской победы? После взрыва отеля «Мариот» в Исламабаде власти Пакистана заявляют о решимости избавить страну от чумы терроризма. Реально ли это? И правозащитники требуют от властей вмешаться в ситуацию в Ингушетии. Чем завершилась поездка Людмилы Алексеевой на Северный Кавказ? В 20 часов по московскому времени не пропустите. А программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже моя коллега-обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день, Александр.
Ну, я думаю, что главную тему легко предугадать, во всяком случае, международную главную тему, послушав даже вот сводку новостей, которую я только что прочитал. Пожалуйста, вам слово.
Теракт в Пакистане, в Исламабаде, естественно, который, кстати, пакистанские власти сравнивают по силе и по психологическому воздействию на страну с терактами 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне в 2001 году. Это отмечает британская Financial Times. Дело в том, что гостиница была расположена рядом с резиденциями президента и премьер-министра. Она не только излюбленное место для западных дипломатов и бизнесменов, но она, в принципе, олицетворяла собой как бы западные тенденции в Исламабаде. И пакистанские власти боятся, что это только начало в серии нападений, которые еще последуют. А американские аналитики полагают, что это возможный ответ талибов или аль-Каиды на рейды, которые США провели через границу Афганистана на территорию, собственно, Пакистана. И эти рейды вызвали протесты пакистанского населения. Вообще взрыв у Мэриота, пишет Financial Times, поднимает целый ряд вопросов. Он показал, прежде всего, серьезные проблемы в системе безопасности Пакистана. Даже еще до того, как просочилась эта информация об ужине, возможно, в гостинице, в ту же субботу, за несколько часов до нападения, в непосредственной близости от Мэриота проходила совместная сессия парламента, на которой выступал новый президент страны Азиф Али Зардари. И меры безопасности в районе были повышены. Возникает вопрос, как машина с взрывчаткой могла проехать через как минимум 5 или 6 блокпостов. Западные аналитики полагают, что теракт такого масштаба заставит пакистанские власти все-таки повнимательнее посмотреть на могущественную военную разведку, на службе которой в последнее время стало появляться все больше и больше офицеров, глубоко симпатизирующих экстремистским исламским течением, пишет Financial Times. А британская Independent вообще выносит заголовок «Пакистан стоит перед лицом хаоса». Террористические атаки в центре Исламабада – это не только издевка над заявлениями нового президента о том, что он будет жестко подавлять исламских боевиков. То, что террористы смогли сделать в центре столицы, заставляет задуматься о самом выживании этой стороны, пишет Independent. Факторов, которые подталкивают Пакистан на путь хаоса, много. Это и нежелание самого пакистанского правительства в последние годы противостоять исламскому экстремизму, и действия США, которые уже отчаялись найти какую-то реальную поддержку со стороны пакистанского руководства и начали самостоятельно проводить рейды на пакистанскую территорию с территории Афганистана. И еще один серьезный фактор – это резкий экономический спад, который вылился в такие явления, как даже погромы продуктовых магазинов. На фоне всего этого новый президент выглядит фигурой слабой, а армия дезориентирована, отмечает британская Independent.
Кроме Пакистана, какие регионы мира еще сегодня заботят европейских журналистов?
Как и на прошлой неделе, Северная Корея продолжает быть в центре внимания. И европейская газета International Herald Tribune помещает заметку аналитика в Гонконге о том, что происходит в Северной Корее, вернее, в сценарии. Предсказывать, что может случиться в этой стране, если Ким Чен Ир будет не способен управлять государством, дело пустое, пишет автор. Режим в Пхеньяне столь же окутан завесой секретности, сколь был Кремль во времена Сталина. Спекуляций огромное количество. Одни аналитики замечают, что это будет конец династии, режим сразу же развалится, как развалился режим Чаушеску в Румынии в 1989 году. А это будет означать воссоединение двух Корей, как в свое время падение Берлинской стены привело к объединению двух Германий. Это было бы хорошо, пишет автор, но это приведет к огромным экономическим проблемам для юга страны. Альтернатива этому, однако, еще хуже. Крушение режима приведет к параличу правительства и системы управления, то есть создаст государство, которое разваливается как политически, так и экономически. А это уже породит огромный гуманитарный кризис в самой Северной Корее. Еще один сценарий. Между группировками партии и армии начнется гражданская война. И без жесткой руки Корея станет неуправляемой, так что можно будет забыть о всех тех обещаниях закрыть ядерную программу, которую корейское руководство дало международному сообществу. Алармистские сценарии, пишет аналитик, не учитывают того, что партия и армия в Северной Корее – это огромные дисциплинированные организации. Руководство этих организаций заинтересовано в первую очередь в собственном выживании и в сохранении собственных привилегий. Новое руководство страной может решить, что есть лучшие способы обеспечить собственное процветание, чем та экономическая политика и дипломатия, которую Северная Корея воплощает сейчас. Так что реформы в Корее пойдут медленно – считает автор, но это не будет хуже, чем то, что сейчас. International Herald Tribune.
Ирина, спасибо. Напомню, Ирина Лагунина познакомила нас с некоторыми материалами в свежих европейских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». В Ингушетии сегодня происходит террор власти по отношению к населению, схожий со сталинскими репрессиями 1937 года. К такому выводу пришла председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева после трехдневного визита в республику. Она успела встретиться и поговорить не только с президентом Муратом Зязиковым, но и с простыми жителями республики, и даже присутствовать при спецоперации по задержанию подозреваемого в терроризме. Чтобы избежать гражданской войны, в самом ближайшем времени правозащитники собираются создать институт переговорщиков, который попытается разрешить сложившуюся в Ингушетии ситуацию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Три дня Людмила Алексеева ездила по Ингушетии и встречалась с самыми разными людьми, начиная от главы республики, заканчивая религиозными деятелями, оппозицией и представителями так называемого протестного движения. Такое существует в Ингушетии, утверждает еще один участник этой поездки, член Московской хельсинской группы Валерий Борщов.
В Ингушетии это тот положительный результат, который мы вынесли с Людмилой Михайловной. Представители общества, представители неправительственных организаций, представители правозащитных организаций – это те люди, кто имеет чувство ответственности. А представитель протестного движения. Правильно, тут надо говорить не об оппозиции. Это вот все-таки это очень важно подчеркнуть. Это протестное движение, которое, получив возможность диалога, я думаю, что тогда вот это напряжение может быть сняться.
Ситуация в Ингушетии сегодня сложилась катастрофическая, говорит Людмила Алексеева. Людей похищают, пытают, убивают. Все это происходит под предлогом борьбы с терроризмом.
Официальные лица объясняют, что в республике существует террористическое подполье, которые вот борются с властями таким образом, убийствами милиционеров и чиновников. Причем председатель парламента господин Сакалов сказал, что беженцы, а таких в Ингушетии несколько тысяч, это беженцы из Северной Осетии после событий 92 года, и люди из бедных семей, что именно они составляют основу этого террористического подполья.
Ингушетия напоминает сегодня Советский Союз сталинских времен, считает Людмила Алексеева.
У меня впечатление, что то, что происходило и сейчас уже остановлено в Чечне, а происходит в Ингушетии, это то же самое, что по всей стране происходило в 1937 году. Это террор центральной власти против населения. Вы знаете, путинский план до 2020 года, к 2020 году то же самое будет у нас в Москве. Они уже сюда доберутся с этим самым, если мы не остановим это в Ингушетии.
Правозащитники говорят, что если не вмешаться в сложившуюся ситуацию, конфликт, возникший в Ингушетии, перетечет в гражданскую войну. Они сами готовы содействовать его разрешению и в ближайшем будущем собираются создать специальный институт переговорщиков, говорит Валерий Борщов.
У нас сейчас есть такая идея под эгидой уполномоченного по правам человека Лукина. Мы создаем такой институт переговорщиков. В традициях Кавказа, когда в острых ситуациях вступают авторитетные люди, люди, способные к переговорам, чтобы снять напряжение.
Правозащитница Людмила Алексеева говорит, что после трехдневной поездки в Ингушетию ей потребуется еще как минимум неделя для психологической реабилитации. Именно такое впечатление произвела на нее республика. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Петербурге местные экологи заявляют, что очень встревожены положением, создавшимся в государственном природном парке Вепский лес, который, по их сведениям, уничтожается с помощью так называемых сплошных вырубок, запрещенных в таких местах законом. Greenpeace России и экологическое движение «Зеленая волна» требуют прекратить вырубки в Вепском лесу и внести изменения в материалы лесоустройств. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Формально рубки такого рода разрешены в этой зоне парка, но на деле они приводят к уничтожению последних в области массивов старых хвойных лесов. В этом году под вырубку отведены новые площади, говорит координатор экологического движения «Зеленая волна» Анастасия Филиппова.
Должны быть рубки обновления. При этом вырубаются сосновые деревья старовозрастные, которые должны охраняться парком, потому что парк был создан для охраны этих деревьев. И фактически получается, что выбираются последние бары на территории. Кроме того, есть еще нарушения при самих рубках. Иногда вырублены сплошные площади, что прямо запрещено в защитных лесах. часть пней оставлена без клеймения. Рубка, даже если это на пробных площадях, она уже запрещена в защитных лесах. Кроме того, хотелось бы, чтобы приостановили дальнейшие рубки.
Когда рубят лес, страдают не только деревья. Уничтожаются ручьи, из-за чего мелеют реки и озера. В них ухудшается вода, уходит рыба. Таким образом, разрушаются самые привлекательные для туристов природные комплексы, традиционные места сбора грибов, ягод и лекарственных растений, говорит пресс-секретарь петербургского отделения Greenpeace Мария Мусатова.
Greenpeace России и «Зеленая волна» обратились в Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области. Мы требуем прекратить эти рубки в природном парке «Вепский лес», а также внести изменения в материалы лесоустройства, потому что уничтожение этих уникальных лесов было заранее запланировано лесоустройством. Это значит просто, что вырубки заранее были назначены лесоустройством, то есть была нарушена основная задача парка, то есть сохранение старовозрастных лесов.
Практика показывает, что по документам все действительно может быть правильно, и только при проверке выясняется, что на самом деле исполнители делали нечто совсем другое.
Очень часто так бывает, что и журналистам, и чиновникам показывают приличные места парка, а те, где проходит рубка леса, они остаются не у дел. Соответственно, нужно добиваться того, чтобы чиновники обратили внимание на эту проблему. То есть, в первую очередь, необходимо, чтобы существование этой проблемы признали, а потом уже, соответственно, ее решать. Потому что вот пока, к сожалению, чиновники и руководство парка существование проблемы не признают. Хотя, в общем-то, вот наше обследование территории показало, что там действительно происходят массовые рубки и уничтожение уникальных старовозрастных лесов.
Петербургские экологи, обеспокоенные уничтожением заповедников в непосредственной близости к городу, надеются на добрую волю чиновников, например, на то, что те согласятся на совместную проверку в заповеднике «Вепский лес». Начальник отдела лесного контроля Комитета государственного контроля экологической безопасности Ленинградской области Михаил Орлов в принципе не исключает такой возможности.
Если это поднимается вопрос населением, то, безусловно, эта проблема существует, которая требует своего рассмотрения, исследования и скорейшей проверки. Безусловно, это до начала жалоб проверка природного парка «Вепский лес» была запланирована и поставлена в план проверок на 4-й квартал.
Однако Михаил Орлов подчеркивает, что «Вепский лес» не может считаться неприкосновенным, поскольку он не заповедник.
Он является природным парком, как раз и организованным в том числе и для осуществления рекреации. В природном парке выделены участки резерватов, так называемых, в которых действительно запрещена какая бы то ни была хозяйственная деятельность, а все остальное нужно необходимо проверять. Эти леса очень интенсивно осваивались еще в 20-х годах. И те сейчас участки, где там проводятся, это как раз места сплошных рубок 20-х годов. Поэтому что нам говорить о старовозрастном?
То есть чиновники вряд ли согласятся с петербургскими экологами, что нужно охранять старовозрастные леса вокруг города. Теперь остается ждать проверок, которые покажут, есть ли в Вепском лесу незаконные рубки, и если да, то каков их масштаб. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Анна Качкаева. Гость студии «Радио Свобода» – директор Центра международных исследований США и Канады Анатолий Уткин. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Обвинительное заключение по делу об убийстве журналистки Анны Политковской направлено для утверждения в Генпрокуратуру России. Перед судом предстанут четверо обвиняемых – Сергей Хаджикурбанов, братья Махмудовы, а также бывший подполковник ФСБ Павел Рягузов. Непосредственным исполнителем убийства следствие считает находящегося в розыске Рустама Махмудова. Дело против него выделено в отдельное производство. Суд в Владивостоке отменил приговор об условном наказании бывшего мэра города Владимира Николаева. Теперь ему грозит заключение под стражу. В Зугдидском районе Грузии, около села Хурча, на противотанковой мине подорвались двое грузинских полицейских. Они госпитализированы. В Пакистане похищен афганский консул. Как передает корреспондент «Радио Свобода», в городе Пешавар на северо-западе страны был открыт огонь по машине дипломата. Водитель был убит, сам консул, судя по всему, захвачен. Власти Пакистана сообщили, что все руководство страны и высокопоставленные военные должны были прийти на ужин в гостиницу «Мариот» в Исламабаде в субботу вечером, когда там был совершен теракт. Министерство финансов России внесет на голосование в Госдуму изменения в бюджет будущего года с учетом затрат на поддержку фондового рынка. Кроме того, предлагается с 1 октября нынешнего года ввести трехмесячную отсрочку квартальных платежей по НДС. Международное агентство по атомной энергии заявило, что Северная Корея намерена возобновить работу своего ядерного реактора в городе Ёнбин. МАГАТЭ призвало Иран ответить на все вопросы относительно его прошлых военных проектов, которые могли иметь отношение к ядерному оружию. Белорусские власти заинтересованы в международном признании легитимности нового парламента страны, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. В Таиланде проходят слушания по делу об экстрадиции в США российского предпринимателя Виктора Бута. Американская сторона обвиняет Бута в поддержке терроризма. Президент Израиля Шимон Перес проведет переговоры с парламентскими фракциями о создании новой правящей коалиции. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Казахстан для участия в форуме руководителей приграничных регионов двух стран. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Представители российского банковского сообщества утверждают, что банковского кризиса в России не будет и советуют россиянам не забирать из банков свои вклады. Одновременно решено увеличить суммы государственных гарантий по вкладам до 700 тысяч рублей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Российские банкиры успокаивают россиян. Им не стоит опасаться финансового кризиса и вынимать из банков свои вклады. Так они сами понесут убытки, потеряв прибыль от процентов. Россияне – народ недоверчивый. Кризис 98-го года, когда миллионы людей потеряли свои сбережения, многому их научил. Поэтому финансовые потрясения прошлой недели вызвали вполне естественную реакцию. Люди пришли в банки, чтобы забрать свои деньги. Президент Ассоциации российских банков Горегин Тарсунян мягко рекомендует им этого не делать.
Никаких оснований для психоза, для таких ожиданий негативных, экономических оснований нет. Но психология человеческая и социальная психология – вещь такая, что имеет довольно серьезную инерцию и обычно начинает просто паниковать, самим себе рисуя страшилки. Более того, на это накладывается еще некоторая наша неграмотность. Например, оказывается, что многие наши люди не знают, что не 10 тысяч гарантированно рублей, а 100 тысяч и 400 тысяч. 100 тысяч абсолютно гарантированно на все 100%, 400 тысяч гарантированно с 10% дисконтом, но 400 тысяч гарантированные по каждому банку вклады населения. Более того, уже будет поднята планка до 700 тысяч рублей, причем первая сотня удваивается, то есть 200 тысяч будет на 100% гарантированно, а остальные на 90%.
Законопроект об увеличении гарантий по вкладам с 400 до 700 тысяч рублей будет внесен в Думу в ближайшее время. Сумму, которую возвратят вкладчикам полностью, увеличится со 100 до 200 тысяч рублей. В понедельник российские СМИ распространили информацию о том, что группа «Анексим» покупает 50% инвестбанка «Ренессанс Капитал», а «Внешторгбанк» может купить «Связьбанк». Совладелец «Промсвязьбанка», глава Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению Дмитрий Ананьев, советует россиянам не волноваться. Это, по его мнению, вполне нормальный процесс, а не признаки банковского кризиса.
Выделяя банки, у которых объективно сложились обстоятельства непростые, принимается решение о том, что прошли сделки слияния и поглощений. На мой взгляд, это хороший знак, то, что регулятор и Минфин отрабатывает все даже возможные проблемные аспекты. Это в том числе, я думаю, что должно повлиять на положительное и спокойное восприятие текущей финансовой ситуации.
Говорил глава Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению Дмитрий Ананьев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Этот репортаж продолжит новости науки, с которыми вас познакомит Ольга Орлова.
Специалисты Европейского космического агентства считают, что в следующем десятилетии может состояться космический полет к астероиду. Ученые планируют выбрать небольшой астероид, не больше километра в диаметре, сравнительно недалеко от Земли, и направить туда космический аппарат для забора образцов пыли и грунта. Пробы грунта будут доставлены на Землю. Во время этого эксперимента будут разработаны и протестированы технологии, которые в дальнейшем помогут совершить беспилотный полет на Марс, чтобы доставить на Землю образцы марсианского грунта.
Как заявил член ученого совета ЦЕРНа, член-корреспондент Российской академии наук Александр Бондарь, доступ к первичной информации, полученной на Большом адронном коллайдере, получат только специалисты, участвующие в проведении экспериментов. После того, как ученые оценят результаты и примут решение о том, насколько они корректны, будут формироваться необходимые пресс-релизы и научные статьи. Эти публикации станут доступны широкой общественности. А первоначальный доступ к информации получат около 1000 ученых. Агробиологи из Китайской академии сельскохозяйственных наук сообщили, что им удалось вывести хлопчатник, который способен выделять препарат для борьбы с вредителями растений. Генно-модифицированные растения хлопка вырабатывают инсектицид BT, который смертелен для главного хлопкового вредителя коробочного червя. Ученые проанализировали данные о влиянии выращивания модифицированного хлопчатника в 6 провинциях Северного Китая в течение 10 лет с 1997 по 2007 год на площади в 38 миллионов гектаров. Результаты показали, что популяция червя резко сократилась, и это уменьшение нельзя было объяснить колебаниями количества осадков или температуры. Кроме того, как выяснилось, хлопчатник, выделяющий инсектицид BT, снижает количество вредителей и на соседних полях. Израильские ветеринары из города Пета-Тиква предложили способ борьбы с нерадивыми хозяевами, которые не убирают экскременты своих собак. В течение 6 месяцев всем хозяевам предложено пройти со своими питомцами простую процедуру – сдать слюну на анализ с тем, чтобы выделить ее ДНК. В дальнейшем, если на улице города будут обнаружены собачьи экскременты, из них будет выделено ДНК животного. После его сравнения с базой ДНК всех собак города хозяину будет назначен штраф. Глава ветеринарной службы города Тика Ворон сказала: «Мы не стремимся никого наказывать, мы просто хотим ходить по чистым тротуарам».
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Проблемы, возникшие у телеканала «Дважды-два» в связи с показом американского мультсериала «Южный парк», обсуждаются в эти дни в русском интернете. Напомню, что с призывом запретить сериал в компетентные органы обратились протестанты-пятидесятники. Почему именно они и ради чего? Комментарий на эту тему представлен в нашей рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Южный парк, надо признать, подвергался религиозной критике и на его исторической родине в Соединенных Штатах. Среди обиженных были замечены консерваторы из католической лиги, мусульмане, иудеи и даже саентологи. Но вот протестанты вроде не обиделись. Что же подвигло к этому их российских единоверцев? Задается вопросом историк религии Борис Фаликов в своем комментарии на сайте Газета.ру под заголовком «Южный парк и подряд на мораль». И вот как господин Фаликов на этот вопрос сам же и отвечает.
Дело в том, что протестантам приходится в России не сладко, в особенности пятидесятникам. Они постоянно подвергаются давлению со стороны властей. То молельный дом прикроют, то благотворительностью заниматься запретят. Причина происходящего ясна. Пятидесятники возникли за рубежом, и не просто за рубежом, а в Соединенных Штатах Америки. Скажите на милость, как может не беспокоить власти такое сомнительное происхождение? Не отстает от властей и Русская Православная Церковь. Пятидесятники весьма активны на миссионерском поприще, где им сопутствуют немалые успехи. Особенно удачливы они на Дальнем Востоке и на Юге. Уделяют много внимания общинной деятельности, не оставляют единоверцев в беде, их проповедь проста и понятна широким массам. То есть занимаются ровно тем, до чего у РПЦ, как правило, руки не доходят. Поэтому для того, чтобы придержать успешных конкурентов, церковь не устает намекать на чужеродность пятидесятников, а православные борцы с сектами прямо зачисляют их в самую зловещую категорию – секты тоталитарные. Пятидесятники отбиваются изо всех сил, громогласно заявляют о своем патриотизме и даже требуют, чтобы им разрешили вывешивать по праздникам российский флаг. Не американский же в самом деле вывешивать, как это с большой охотой делают их заокеанские единоверцы, тоже большие патриоты. Короче, российским пятидесятникам приходится постоянно доказывать свою лояльность. реальность. И одно из лучших таких доказательств – борьба за нравственность. Мы вовсе не хуже православных, мусульман и иудеев, кипятятся протестанты и норовят поучаствовать в подряде на мораль, который государство с большой охотой выдает традиционным религиям.
Главное в такой ситуации – выбрать подходящий объект для морального негодования. Южный парк показался пятидесятникам идеальным выбором, отмечает Борис Фаликов.
Прямо как в телеигре «Слабое звено». Мало того, что Южный парк посягает на нравственные ценности, так еще и творцы его окопались в США. То есть одним махом можно и продемонстрировать заботу об отечественной морали и отмежеваться от порочащих заокеанских связей. Однако осуществить остроумный план оказалось непросто. Нет, убедить в своей правоте басманную межрайонную прокуратуру протестантам было как раз несложно. Прокуратура, если будет нужно, найдет экстремистские выпады и в рекламе средств против облысения. Накануне конкурса на чистоту вещания решила не рисковать и руководство канала, сняв с эфира спорные мультики. Но одновременно заявила, что сдаваться не намерена и подала иск в арбитражный суд. Однако главное все же в другом. У Южного парка успела сформироваться в России активная группа фанатов, которым отвязан юмор создателей сериала по нутру. Это даже удивляет. Чтобы оценить хохмы Мэтта Стоуна и Трея Паркера, надо знать американские реалии, в частности, зашкаливающую политкорректность, против которой направлены циничные стрелы остроумцев из Колорадо. В России над ней не посмеешься по причине отсутствия. Фильмы привлекают другим, бесшабашной готовностью издеваться над любым проявлением лицемерия. А этого добра у нас никак не меньше, чем у американцев. Вот поклонники сериала и пользуются возможностью посмеяться над ханжами. В основном это продвинутая молодежь, которая и сама за словом в карман не лезет, что доказывают лозунги и кричалки на митинг как защиты Южного парка в обеих столицах. На месте пятидесятников меня бы встревожила в этих проявлениях солидарности с Кенни и его друзьями как минимум одна вещь. В издевательских репликах демонстрантов настойчиво проглядывает мысль, что наступление на любимых героев ведет ни много ни мало тоталитарная секта. Конечно, можно посочувствовать пятидесятникам. Негативный имидж, который создали им православные сектоборцы, проник и в сознание интеллигентной молодежи. Но важнее другое. Выступая против юмористического сериала, протестанты сами пестуют образ, в котором узколобость соседствует со звериной серьезностью, а он в сознании людей обычно и ассоциируется со словом «секта».
Пятидесятникам стоит не столько открещиваться от своих единоверцев за рубежом, сколько брать с них пример, делает вывод Борис Фаликов.
Понять их можно, но вот мне кажется, что выбор они сделали неправильный. И как раз вот тут им бы мог помочь опыт их единоверцев Киана, которые тоже в свое время ополчились на мультик «Симпсоны», называли его невероятно богохульным, массу претензий он вызывал, а потом со временем поняли, что, в общем-то, смеются не над религией, этот мультик смеется не над религией, а смеется он над ханжеством, лицемерием, а над этим стоит посмеяться. И отношение с юмором к себе помогает искоренить собственные недостатки. И надо сказать, что у протестантов в Америке отношение к ним изменилось, вплоть до того, что вот я знаю, что в одной, даже в нескольких евангелических семинариях курс специальный читают по Симпсонам. И в этом смысле, конечно, я понимаю, что наши протестанты, наши пятидесятники поставлены в другую ситуацию, в другие условия, но тут, мне кажется, они могли бы поучиться у своих единоверцев за океаном.
Историк религии Борис Фаликов о телеканале «Дважды два», мультсериале «Южный парк» и проблемах российских протестантов-пятидесятников. Сайт газеты.ру, «Политика онлайн», Андрей Шароградцев.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Обвинительное заключение по делу об убийстве журналистки Анны Политковской направлено для утверждения в Генпрокуратуру России. Перед судом предстанут четверо обвиняемых. Непосредственным исполнителем убийства следствие считает находящегося в розыске Рустама Махмудова. Дело против него выделено в отдельное производство. В Пакистане похищен афганский консул. В городе Пешавар на северо-западе страны был открыт огонь по его машине. Водитель был убит, а сам консул, судя по всему, захвачен, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Власти Пакистана сообщили, что все руководство страны должно было прийти на ужин в гостиницу «Мариот» в Исламабаде, когда там был совершен теракт. Международное агентство по атомной энергии заявило, что Северная Корея намерена возобновить работу своего ядерного реактора в городе Ёнбен. Таиланде проходят слушания по делу об экстрадиции в США российского предпринимателя Виктора Бута, которого американская сторона обвиняет в поддержке терроризма.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди экономическая панорама, с которой сегодня вас познакомит Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в августе увеличился на 7%, а с начала года на 7,7%, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В середине апреля министерство повысило оценку роста ВВП страны в текущем году с 7,1% до 7,6%. Однако, по оценке его представителей, объем российской экономики по итогам года может увеличиться на 7,8%, более чем до 44 триллионов рублей или в пересчете примерно до 1 триллиона 800 миллиардов долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября снизится впервые в текущем году и составит $372.20 за тонну, говорится в опубликованном сегодня постановлении правительства страны. Это на 23% ниже действующей ныне ставки. Согласно законодательству, экспортная пошлина на нефть в России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Однако в этот раз ее ставка была рассчитана, исходя из средней цены российской нефти «Юрлс», не за июль и август, а за 17 первых дней сентября. Урожай зерна в России в 2008 году составит от 95 до 100 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Предыдущий прогноз министерства – 85 миллионов тонн. Экспорт зерна из России в наступившем сельскохозяйственном году, по оценке министра, составит 20-25 миллионов тонн против примерно 16 миллионов тонн годом ранее. Инвестиционная компания, принадлежащая российскому предпринимателю Александру Мамуту, достигла договоренности о покупке компании «Евросеть», крупнейшего в России розничного продавца сотовых телефонов. Другие детали сделки стороны пока не сообщают, в том числе неизвестен ее объем. Вместе с тем, по экспертным оценкам, стоимость покупки может составить около 400 миллионов долларов. И это без учета долга компании «Евросеть», составляющего сегодня 850 миллионов долларов. Насколько справедлива такая цена? Говорит руководитель аналитического департамента финансовой корпорации «Открытие» Халиль Шахмаметьев.
Продажа розничных сетей – это достаточно уже там нормальный бизнес в России, и уже отработаны мультипликаторы, оценочные значения, которые используются при оценке стоимости компании. Соответственно, здесь то, что называется, то, что с учетом долга 1,3 миллиарда долларов, долг 850 миллионов долларов, соответственно, это весьма вероятно адекватная оценка бизнеса.
О том, что «Евросеть» может быть куплена сторонним инвестором, на рынке заговорили в начале осени, когда правоохранительные органы провели в компании обыски и выемки документов, связав это с уголовными делами, возбужденными в отношении ряда ее сотрудников. Как это могло повлиять на конечную стоимость компании?
Ну, наверное, какую-то премию за риск инвестор получил. Соответственно, здесь весьма вероятно, с учетом сделки будет просто предполагаться поэтапное погашение стоимости компании. То есть весьма вероятно, то, что сейчас по условиям сделки будет выплачена некая сумма, а окончательный расчет будет проводиться по результатам разбирательства юридического. Но я не думаю, что эти затраты, которые могут понести старые акционеры компании, существенны.
Ранее наиболее вероятным покупателем бизнеса «Евросети» эксперты называли крупнейшего оператора сотовой связи в России компанию МТС, которая рассматривала возможность совершения сделки в составе консорциума инвесторов. Кроме того, интерес к ритейлеру проявляла и Альфа-Групп, владеющая крупным пакетом акций Вимпелкома, второго по величине сотового оператора. Причем ее потенциальным партнером назывался именно Александр Мамут. Можно ли считать, что этот предприниматель, покупая «Евросеть», действовал в том числе и в интересах своих партнеров?
Однозначно говорить о том, что это сделано именно в интересах консорциума Альфа-Групп, я бы не стал. Но вероятно все-таки, что это интересное вложение именно для развития розничного бизнеса и личного господина Мамута.
Тем не менее, интерес крупнейших российских операторов сотовой связи к розничному розничным сетям, сегодня становится все более очевидным. На ваш взгляд, с чем это может быть связано?
Здесь вопрос поиска синергии, потому что бизнес достаточно близкий, и, соответственно, приближаясь к конечному потребителю, сотовые компании пытаются предлагать больше услуг потребителям, собственных услуг. Поэтому, скажем так, я бы предполагал о том, что здесь идет поиск именно того, чтобы найти новые возможности для развития сотовых операторов через приближение к потребителям. Возможность предложить им новые услуги, соответственно, увеличить маржу на сотовом потребителе.
С этой точки зрения компания «Евросеть», по мнению экспертов, несомненно интересна операторам сотовой связи. Насколько широко сегодня представлен ее бизнес на рынке сотового ритейла?
Ну, в принципе, у них больше 5000 точек продаж. Соответственно, если мы говорим о том, кто может там в той или иной степени выступать конкурентом, то относительно и сопоставимо это только Сбербанк, у которого 20 тысяч точек продаж, либо Почта России, у которых там больше 10 точек продаж. Соответственно, это все-таки очень существенно и очень интересно.
Это был руководитель аналитического департамента финансовой корпорации «Открытие» Халиль Шахмаметьев. Курс доллара на сегодня 25 рублей 49 копеек. На завтра 25.27. Евро сегодня стоит 36 рублей 26 копеек. Курс на вторник 36.63. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В Берлине только что открылась пивная под названием «У фирмы», оформленная в стиле, навевающем воспоминания о деятельности Министерства госбезопасности бывшей ГДР, печально знаменитой спецслужбы «Штази». Представители общественных организаций Германии, объединяющих жертв «Штази», уже резко критикуют владельцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Пивная «У фирмы» расположена почти на том же самом месте, где 20 лет назад находилось Министерство госбезопасности ГДР. «Штази», которое жители Восточной Германии втихомолку называли «фирмой», подобно тому, как в Советском Союзе конторой называли КГБ. У входа в заведение табличка с надписью «Приходите к нам, иначе мы придем к вам». Так о «Штази» шутили во времена социализма. Совладельцы пивной Вилли Гау и Вольфганг Шмельц рассчитывают, что здесь не будет отбоя тех посетителей, кто страдает остальгией. Сейчас в восточных землях Германии под этим подразумевают ностальгию по социалистическому прошлому. Этот неологизм выдумал известный дрезденский актер Уве Штаймле. В последние годы на востоке Германии мода на остальгию. В крупнопанельных многоэтажных домах ГДРовской эпохи открываются гостиницы. В Берлине и Дрездене проводятся экскурсии «Траби-сафари». Словом «траби» немцы называют ГДРовскую малолитражку «Трабант». Во время экскурсии машина с гидом едет впереди, а вслед за ней 11 «Трабантов», которыми управляют сами туристы. И вот открылась пивная «У фирмы», где утолить остальгию можно, как говорится, по полной программе. Здесь муляжи видеокамер, которые якобы наблюдают за посетителями заведения, манекены в форме сотрудников «Штази», флаг Германской Демократической Республики и портрет Феликса Дзержинского. Что касается меню, то в пивной «У фирмы» есть блюда стран, ранее входивших в социалистический лагерь. Русская кухня здесь представлена солянкой и пельменями. Гостям заведения его владельцы выдают своего рода клубные карточки – удостоверение неофициальных сотрудников «Штази». Предъявив его, посетители получают 10% скидку. По иронии судьбы, в здании, где сейчас находится пивная «У фирмы», в последние годы до этого располагалось кафе «Германия» – место регулярных встреч неонацистов. Рассказывает совладелец пивной «У фирмы» Вилли Гау.
Еще до открытия пивной я знал, что на нас обрушится шквал критики. Эта идея понравилась не всем, но в этом-то и заключалась наша цель – спровоцировать общественную дискуссию. К проекту бара «У фирмы» не стоит относиться серьезно, это сатира. Лично мне, как и большинству граждан ГДР, «Штази» не сделала ничего плохого, хотя я и не был агентом госбезопасности. Кстати, в нашу пивную приходят и те, за кем «Штази» следила, и даже те, кто сидел в тюрьме. Прошло уже почти 20 лет с тех пор, как перестало существовать ГДР. И я думаю, что сейчас нужно иначе, с юмором взглянуть в прошлое. Бар есть бар, и сейчас здесь нет никаких конспиративных встреч. Посетители говорят на самые разные темы – о работе, футболе, женщинах. Наши двери открыты для всех, даже для бывших офицеров госбезопасности. Важно только, чтобы гости не буянили.
О пивной у фирмы говорит житель Берлина Петр.
Пора уже с юмором относиться к событиям, которые происходили во времена ГДР. И к тому, что Штази собирала информацию на граждан ГДР, нужно тоже относиться с юмором. Я просматривал дело, которое Штази открыла на меня, и ничего существенного там не обнаружил. В такое-то время пошел на Александерплац, в такое-то время вернулся домой и прочие глупости. Да, многие люди стали жертвами Штази, но для этого, кстати, неподалеку от пивной на фирме есть музей Штази. Однако в заведении у фирмы за кружкой пива на мир не стоит смотреть слишком серьезно.
Другой житель Берлина, Андреас.
Я понимаю, что совладельцы пивной пытаются заработать как можно больше денег, но сатира в данном случае неприемлема. Нет же в Германии гестапо-бара. Я никогда не перешагну порог пивной фирмы. ГДРовские времена не были веселыми.
Представители общественных организаций, объединяющих жертв госбезопасности ГДР, резко критикуют открытие пивной. А вот что говорит уполномоченная федерального правительства по архивам Штази Мариана Бертлер.
Это полная безвкусица. 20 лет истории – это не так много, чтобы с иронией относиться к преступлениям, совершенным Штази. Об этом нельзя умалчивать, так же, как нельзя умалчивать о том, что происходило во времена Третьего Рейха. Социологические опросы показывают, что многие молодые люди в восточных землях Германии вообще ничего не знают о преступлениях ГДРовского режима. Говорят, что в те времена все было замечательно. А что же было замечательного? У многих людей до сих пор трясутся руки, когда они слышат слово «Штази». Немало и тех, кто страдает бессонницей от пережитого. Разве можно на этом зарабатывать деньги, подобно совладельцам пивной у фирмы?
Недавно сразу несколько ведущих изданий Германии, газеты «Берлинер Моргенпост» и «Таги Шпигель», журналы «Шпигель» и «Штерн» сообщили, что совладелец пивной у фирмы «Вилли Гау» был неофициальным сотрудником Штази, хотя он это продолжает отрицать. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – день без автомобилей, который отмечается сегодня во всем мире. Кроме того, вас ждут наши постоянные рубрики «Сегодня в Америке» и «Мировая политика». Там мы поговорим о, конечно же, ситуации в Пакистане. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники российского посольства и торгпредства в результате теракта не пострадали.
Я хочу сообщить вам о решении покинуть пост премьер-министра Израиля.
Ни один настоящий мусульманин никогда не нападет на другого мусульманина.
Консульство России в Симферополе продолжает выдавать в Крыму украинским гражданам российские паспорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».